Дорогие друзья, добрый вечер. С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Город выздоровления». Напомню, что мы начали читать спикерское выступление Ральфа У. Когда возможность встречает отчаяние, открывается окно милости. И 11 октября 1986 года их встреча произошла, что позволило мне проскользнуть в эту щель. Мой брат тогда находился в Harbor Lights, а я был полностью изможден и разбит своей болезнью. И именно тогда мне удалось проскочить в окно милости. Это маленькое окошко. Оно периодически открывается для нас. Все, кто сегодня среди нас, в тот или иной момент проскочили в него. И там, на другом конце, мы обнаружили, что все наши идеи кончились. Я сделал отрицательный второй шаг, прежде чем смог прийти к положительному второму шагу. Я поверил в безвыходность и ничтожность своей жизни. И тогда мне ничего другого не оставалось, кроме надежды на то, что вы правы. Я очень надеялся на это. Я признал, что страдаю от заболевания, которое можно победить, только получив духовный опыт. Это значило, что мне придется предпринять кое-какие действия. Вы сказали, что мне надо найти силу более могущественную, чем я сам. Но у меня уже имелась такая сила. Я называл ее царь-алкоголь. Мне была нужна сила более могущественная, чем он. Это нечто должно было быть сильнее алкоголя. И я согласился поверить, потому что у меня не было других вариантов. И я устал и больше был не в силах справляться с этой жизнью. Помню, когда я был новичком, мне часто говорили про «пока еще». Если это не случилось с тобой, поставь перед этим «пока еще». Но знаете, меня пугает не «пока еще», а «снова». Я боюсь снова вернуться в ту жизнь. Итак, вы сказали, что только духовный опыт может спасти меня. Ну что ж, я готов начать принимать это лекарство. Я готов лишь потому, что умираю. Нет никакой другой причины. Я буду делать это не из-за своей высокой нравственности или добродетели, не от того, что я теперь весь такой правильный и хороший. Я иду на это от отчаяния. И что теперь? А теперь, если ты веришь, что лекарство подействует, надо принять его. Ладно. Я встал на колени с группой людей и принял решение начать пользоваться лекарством. Я хочу получить духовный опыт. Нет, забудьте «хочу». Мне необходим духовный опыт, чтобы победить то, от чего я страдаю. Потому что это единственное оставшееся средство. Словно раковые пациенты, которые уже все перепробовали, но им ничего не помогает. Они готовы ехать в Тихуану, в Эквадор, куда угодно, потому что это единственное, что осталось. Нет ничего другого. И я в той же ситуации, у меня не осталось других вариантов. Итак, я встал на колени и сказал Богу, про которого я толком ничего не знал, и с которым никаких дел до этого не имел. «Боже, сделай что-нибудь со мной». Мощная молитва. Я впервые произнес ее в начале первого года трезвости. Мы сделали это с группой людей. Сильная вещь. Я сказал: «Боже, я предаю себя Тебе». Каждый раз изумляюсь, когда думаю об этом: «Я предаю себя Тебе». Дамы, если бы я в том состоянии, в котором я был, а видок у меня был еще тот, сказал одной из вас: «Дорогая, я предаю себя Тебе», вы бы ответили: «Парень, двигай-ка ты отсюда куда подальше». Но я предложил себя Богу, и Он взял меня. Для Него не имеет значения, в каком я состоянии, в каком виде и какой у меня статус. В церквях и в других местах, куда я периодически наведывался, существовали конкретные условия для посещения. Ты должен был верить в определенные вещи. Ты должен был следовать определенным ритуалам. Ты должен был сказать, что ты веришь именно так, как это предполагалось там. И ты должен был согласиться со всем, что тебе предлагали. Кроме этого, все, что ты делал не так, ты должен был немедленно прекратить. Ты должен был исправиться, прежде чем тебя приняли. Но для таких, как мы, это не вариант. Ведь если бы мы должны были исправиться для того, чтобы поправиться, то эти комнаты были бы пустыми. Приходите, какие вы есть. Я сделал третий шаг в том состоянии, в котором находился на тот момент. Потрясающе. Мысль об этом до сих пор удивляет меня. Именно тогда я впервые почувствовал какую-то перемену в себе. Боб Бизенс использовал как-то термин, который мне очень понравился. Он называет это сменой парадигм. Я тоже иногда люблю использовать этот термин, а потом поражаюсь, какой же я умный. Итак, эта молитва впервые изменила мое видение. Вау! Саму идею того, что я мог предстать таким, какой я есть, и быть принятым. Но многие из нас, сделав этот третий шаг, потом удивляются. Почему я препоручаю, а потом забираю обратно? Препоручаю, забираю. Почему так получается? Здесь я предлагаю почитать, что написано дальше в книге. Хотя наше решение было жизненно важным и ключевым, оно не оказало бы долговременного эффекта, если бы тотчас же не подкреплялось серьезными усилиями. Благодать льется, я преграждаю. Благодать льется, я преграждаю. А Бог есть Бог, и Ему не нужно моего позволения. Но Ему требуется мое взаимодействие, чтобы Он мог работать в моей жизни. Бог продолжает делать то, что Он делает всегда. И от Него непрерывно исходит только благодать. Проблема в том, что приемник блокирует сигнал. И вся идея духовного опыта сводится к тому, чтобы у потока благодати не было препятствий. Надо расчистить заблокированный канал. И мы начинаем расчищать его в четвертом шаге. Я ведь отгорожен от Бога целой кучей всякого хлама. В главе «Мы агностики» говорится о некоторых таких моментах. Например, преклонение перед другими вещами. Мне нравилось бегать за деньгами, за женщинами, за популярностью, за славой. Помпезность, беда. Оглядываясь на различные ситуации в своей жизни, я убеждал себя, что Бога там и рядом не было. А это означало, что ничего хорошего меня не ждет впереди. Так я заблокирован от Бога своими старыми идеями. И так я прихожу к личной инвентаризации, к рассмотрению самого себя. Ведь жизнь, не подлежащая оценке, не стоит того, чтобы ее жить. Вот, кстати, духовная аксиома. Это все о том, чтобы расчистить канал. Так что же мы делаем в четвертом шаге? Мы проводим тщательную и бесстрашную инвентаризацию самих себя. В книге Билл приводит аналогию с коммерческой инвентаризацией. Он называет это процессом поиска фактов и их восприятия. Найти факты и рассмотреть факты. Вот сейчас в магазинах идут послепраздничные распродажи. И, конечно же, магазины проводят инвентаризацию. Они смотрят, что у них залежалось на полках. Представьте себе магазин электроники. Так, у нас надвигается большая распродажа. Посмотрим, что мы имеем. Нам ведь надо выставить новую продукцию. Придется освободить для нее место. Они смотрят везде. На складе, на полках. И вдруг тяна. А что это у нас тут делают проигрыватели пластинок? Мы ведь не продали ни одного за несколько лет. Уберите их отсюда. А Бетамакс? Видеокассетники, почему у нас до сих пор на полке? И что тут делают эти упаковки с бобинами? Когда последний раз на этот склад кто-то заглядывал? И хотя весь товар новый, но ведь никто это не покупает. Мы не должны заблуждаться в истинной ценности вещей. Тут хозяин магазина говорит: запакуйте все это и вывезите отсюда. Нам нужно место для нового товара. А Ральф пришел к вам в 33 года. И у него в накопленных товарах имелось его мышление, его убеждения и его ценности. Поэтому мне пришлось провести такую инвентаризацию всего того, что я накопил за годы. И я не мог обманывать себя относительно ценности этих товаров. У вас, может быть, есть шкаф, в котором вы держите одежду. Вы туда уже давно не заглядывали. И да, я знаю, дорогие женщины, что вам очень нравится все, что там висит. Но когда у вас набралось 200 пар туфель, которые вы не носите, то пора избавиться хотя бы от нескольких из них. Ральф, залезь-ка в свой шкаф. А что это у тебя тут делают эти полиэстеровые брюки-клёш с накладными карманами? И эти ботинки на платформе? Но ведь они совсем новые, ни разу не ношены. Ты не будешь их носить. Это уже давно не в моде. Никто такие вещи не покупает. А ты, если наденешь это, то будешь выглядеть как сумасшедший. И то же самое с моим мышлением. Видишь ли, Ральф, надутые губы и гневные истерики еще как-то подходят трехлетнему ребенку, хотя это и спорно. Но вот 58-летнему мужчине это уж точно не к лицу. А ведь я-то веду себя именно так. Если меня обидели, я дуюсь и ухожу в себя. Я наказываю тебя тем, что перестаю разговаривать с тобой. Вот каков я в своих отношениях. А это не веселое место. И мы лежим в одной кровати. Ты на одной стороне, а я на другой. Это пассивное наказание. Я просто буду молчать. Но и здесь проблема. Та, которую я наказываю, не знает, что она наказана. И она беседует по телефону со своими подспонсорными и смеется. «Эй, ты не должна смеяться. Ты должна быть тише воды и ниже травы. А ты чем занимаешься? Ты же наказана». Вот что я делаю. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.